Здравствуйте, друзья радиослушатели! Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. У меня, слушатели, сегодня 2 письма. Одно от подростка Владимира Викторовича из города Харькова, а другое из города Николаева, от Бориса Семеновича. Сперва я прочитаю письмо от Владимира Викторовича, который пишет: «Здравствуйте, Александр. Мне сказали, что вы можете выслать Библию. Если можно, то, пожалуйста, вышлите мне на мой адрес в городе Харькове. У меня есть детская Библия. Я ее прочитал уже несколько раз. Но все же я хотел бы прочитать настоящую полную Библию. Мама мне говорит, что она дорогая, и что на эти деньги она может нас кормить целую неделю. В общем, мы не сможем такую Библию купить. Но если можно, то, пожалуйста, вышлите мне. С уважением, Владимир Викторович». Так пишет, друзья, Владимир Викторович из города Харькова. А вот что пишет из города Николаева Борис Семенович. Он говорит: «Да хранит вас Бог. Здравствуйте, Александр. Пишу вам с глубокой признательностью за высланную мне детскую Библию, книгу, также «Лабиринты веры», кассеты по Библии и другую литературу. Был удивлен и потрясен вашей щедростью. Благодарю вас и ваших сотрудников за оказанную заботу. Все присланное в работе, и ничего не пропало. Продолжаю регулярно слушать ваши передачи, библейские лекции. Слышимость хорошая. С тех пор, как я в 94-м году приобрел Библию, а затем стал читать ее, а с вашей и особенно с Божьей помощью стал изучать ее, у меня в жизненных вопросах стало просветление, хотя мне уже 62 года. Мне очень понравилось, как вы убедили меня действовать, а не только ждать. Внучка моя читает Библию, которую вы ей прислали, и я с ней решаю возникающие вопросы. Благословение вам от Господа. С уважением, Борис Семенович, город Николаев». Вот так пишет, друзья, Борис Семенович из города Николаева. Друзья, как вы услышали, два письма от совсем двух незнакомых людей и с разными, казалось бы, идеями и мыслями, но все же есть что-то общее. Общее, друзья, то, что как для одного, так и для другого Библия стала главным авторитетом жизни. Когда-то мне написал Борис Семенович, и был он тогда в то время не уверен в своей вере, в своем поиске духовном. И вот, получив мое письмо и книги, кассеты, слушая дальше наше изучение Библии, он решил твердо стать на путь веры, следования за Христом. Сегодня он помогает уже другим в изучении Библии и особенно своей внучке, которую так сильно любит и хочет, чтобы она выросла совсем с другими мыслями и идеями. Не с мыслями материализма, но с духовными основаниями. Дорогой Борис Семенович, я очень рад о вашем решении и рад, что у вас в жизни появилось это духовное просветление, как вы пишете. Второе письмо, как я уже сказал выше, от подростка Владимира Викторовича, который говорит, что детскую Библию он уже прочитал, и ему это недостаточно, ему нужна полная Библия. Дорогой Владимир Викторович, как хорошо, что ты уже прочитал детскую Библию, и замечательно то, что у тебя появилось это желание изучать полную Библию. Библия должна быть нашим ежедневным письмом от Господа Бога. Если мы берем Библию в руки, и она не является для нас этой книгой, книгой Божьей, то это плохо. И если мы берем в руки Библию, и она является для нас простой книгой, то, конечно, она нам не поможет ничем. Но если мы берем Библию в руки, дорогой Владимир Викторович, и она является для меня письмом, словом и, лучше сказать, посланием Бога лично мне, то тогда все становится на свое место, и Слово Божье начинает действовать во мне». Друзья, Библия есть самым главным авторитетом для нашей веры здесь, на земле. Дорогой Владимир Викторович, высылаю тебе полную Библию и прошу Господа, чтобы, изучая ее и читая ее ежедневно, ты стал хорошим учеником Христовым и верным Его последователем до конца твоей жизни, и чтобы стал ты свидетелем, во-первых, в твоей жизни семейной, то есть среди твоих родных, а также и среди твоих друзей и знакомых. Да благословит Он тебя обильно. Уважаемые друзья, прослушав эти письма и комментарии к ним, я теперь, слушатели, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг, Библию. Итак, друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции» с самим изучением Слова Божьего, то есть Библии. Я надеюсь, что вы, друзья радиослушатели, уже открыли ваши Библии. Если еще не открыли, пожалуйста, откройте на второй главе послания апостола Павла к Ефесянам. Как вы уже заметили, мы подошли уже ко второй главе послания к Ефесянам, после очень длительной остановки в первой главе. В этой второй главе продолжается мысль, начатая в первой главе, где говорилось о важном предмете. Глава вторая начинается с союзом «и вас», то есть всех тех в Ефесе, которые были в то время христианами, последователями Христа, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Павел говорит о могущественной силе, друзья, которая воскресила Христа из мертвых. И эта же самая сила воскресила и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим в прошлом, и сделала детьми Божьими. И она продолжает действовать в нас, верующих. Это то, что дети Божьи хотят переживать обильно в своей жизни. Они хотят, чтобы эта сила действовала в них могущественно. Об этом молился апостол Павел, когда к нему дошли хорошие вести о эфесских верующих. Желание исполняться этой силой, силой воскресения верующий человек выражает в молитве. «О Господи, дай мне познать силу воскресения, дай мне, чтобы я мог отражать в себе Твою жизнь воскресения. Учи меня Твоей благодати, чтобы я мог дарить другим то, что Ты даруешь мне. Дай мне жить жизнью с избытком, как Ты живешь, даруя жизнь другим». Уважаемые друзья, эта молитва находится в сердцах многих и многих детей Божьих. Апостол Павел здесь хочет открыть нечто из той могущественной силы, которой Бог являет в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Бог возносит такого человека из духовной смерти и переносит его в сферы духовной жизни. Но Бог не очень спешит предоставлять человеку силу воскресения. И это вполне понятно. Подумайте, друзья, подумайте о веках, которые прошли, когда человек еще ничего не знал о атомной силе. Потом человек открыл эту силу. И это изменило весь мир. Но сделали ли этот мир лучшим для жизни? Нет, мой друг, это наполнило сердца людей страхом, видя, каким опасным стал человек, имея в руках эту ужасную силу разрушения, хранящуюся в малом атоме. Мы часто живем в страхе, хотя и уверяем себя, что народы не посмеют воспользоваться этой силой разрушения. Как видите, человек становится очень опасным, имея в руках физическую силу. И этим можно отчасти пояснить, почему Бог не спешит дать в руки человека другую, величайшую силу, хотя это и сила воскресения. И здесь, друзья, мы видим проявление этой силы верующих. Бог дает силу воскресения верующему в меру его веры. Глава 2 в действительности занята другой темой. Первая глава говорила о церкви, как о теле Христовом в этом мире. Через церковь вы можете выразить себя. И Господь Иисус выражает себя в этом мире сегодня через свою церковь-слушатель. Тема второй главы – это «Церковь есть храм». Этот храм в некоторой мере соответствует храму Ветхого Завета, которому предшествовала скиния, собрание в пустыне. Сравнение это само очевидно, хотя контраст здесь резкий, выражающий. Скиния и храм, например, были сделаны из живых акаций, срубленных и переделанных на доски. Но для церкви Бог берет мертвый материал и делает из него живой храм, слушатели. Скиния и храм были местом присутствия славы Божьей. Церковь же является местом присутствия личности Духа Святого, присутствия самого Господа Бога. Скиния и храм были определены для совершения ритуалов и повторных жертвоприношений за грех. Церковь же построена на одной жертве Иисуса Христа в историческом прошлом, и эта жертва не повторяется. Это то, о чем говорится в послании к евреям в 9 главе. Христос вошел в самое небо, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе належало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, мы читаем в послании к евреям. Друзья, в церкви нет ритуалов, она функционирующий организм, в котором Святой Дух действует через живые камни, которыми являемся все мы те, которые уверовали и приняли Господа Христа. Разрешите мне подчеркнуть здесь, что Бог не дал церкви ритуалов, которые совершались в храме, хотя, к сожалению, многие официальные церкви приняли это из Ветхого Завета. В церкви не только отсутствуют храмовые ритуалы, но и сама церковь – это храм. Храм, сделанный, в отличие от старозаветного храма, не человеческими руками, но самим Богом, из возрожденных людей. И, слушатели, Господь Бог поселяется в наших душах, и наши души, мы становимся церковью, друзья. Мы есть церковь Христа, носящая в себе Иисуса Христа. Мы есть церковь, друзья. Слушайте, что говорится в Деяниях апостолов в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание и все». А в первом послании к Коринфянам в 6 главе вот что говорится к верующим. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Слушатели, вы и я, узнав Господа Христа, познав Его и приняв Его, уверовав в Него, мы являемся Его храмом. Израиль никогда не верил, что Бог может вместиться в храм. Когда Соломон посвящал храм Богу, он молился, говоря: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Мы читаем это в Третьей книге Царств, в 8 главе. Друзья, каждый научный израильтянин понимал, что Бог не может жить в храме в этой небольшой, так сказать, коробочке. Бог сказал им, что храм – это лишь место, где Бог будет встречаться с ними. И это причина, почему они приходили в храм именно с жертвоприношениями и ритуалами. Другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Но об этом я сразу же поговорю после нашей музыкальной паузы и краткого объявления. Уважаемые друзья, как всегда, мы подошли к середине нашей программы, и я делаю эту остановку, чтобы напомнить именно тем, кто, может быть, только что сегодня первый раз настроил свой приемник на нашу волну, подключил его на нашу волну, настроил его, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Так что добро пожаловать, приглашаем вас к этим лекциям, систематическим лекциям, которые проходят вдоль 5-летнего курса. И приготовил их и ведет их Александр Захария, который с вами говорит, который к вам обращается. Друзья, я также хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно, систематически изучать ее с нами, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать в Московскую область, город Мытищи. Это почтовый индекс 141 000 и абонентный ящик 65. Вы также можете писать мне лично в испанскую радиостудию. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы постараемся вам выслать Библию чем побыстрее. А теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава. Я сказал только что выше, что другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Язычники, став прозелитами, могли входить в отделенное для них во дворе храма место, называемое двором язычников. Двор язычников стоял влево от храма. В самый же храм язычникам запрещалось входить, но не так в церкви. В ней уверовавшие язычники имеют равное место с уверовавшими евреями. Апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Видите, слушатели, мы все те, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовавшие язычники, будь то вы русский, украинец, или немец, или американец, японец, или кто бы вы ни были, вы теперь стали близки друг к другу и Господу, и посажены, написано, на небесах во Христе Иисусе. Это, слушатели, это мы лишь только нарисовали фон для второй главы послания к Ефесянам, а теперь приступим к ее рассмотру. Хотя мы остановимся сегодня только на 2 первых стихах из этой главы, я все же хочу прочитать 10 стихов. Этим путем нам станет более ясно, о чем говорится в 2 стихах. Итак, читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, как вы видите, здесь мы прошли через всю историю мертвого во грехах и преступлениях человека, который был спасен и оживотворен Христом и с Ним воссел на небесах. Мы некогда жили, как написано здесь, во грехах и преступлениях по обычаю этого мира. Мир здесь представлен не как физическая вселенная, но как упорядоченная система, если так можем сказать, как общество, цивилизация, обычай жизни в этом мире, друзья. Эта жизнь совершалась по воле князя. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны, мы исполняли волю духа, который противится Богу. Этот дух назван князем, господствующим в воздухе. В другом месте апостол называет его Богом века сего. Он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Так читаем во втором послании Коринфянам в 4 главе 3 и 4 стихи. Уважаемые друзья, обычно Писание говорит об этом духе как о сатане. О сатане – противнике Божьем. Он же, как и вы видите выше, Бог века сего. То есть ложный Бог, которому поклоняются все те, которые не познали истинного Бога. Этот дух живет во всех грешниках и производит в них упорство и противление Богу. Стоит задуматься об этом, друзья. Если вы еще не любите Бога, если вы еще не верите в Него и не уважаете Его, если вы не любите Его Слово, тогда у вас живет именно этот дух, дух противления Богу. Как во время апостола Павла почти 2000 лет тому назад, так и в наше время противление Богу остается тем же. Оно всегда, всегда действует в сынах противления. И представьте себе, что Бог имел силу извлечь нас из этого ужасного состояния, всех тех, кто уже уверовал. Бог извлек нас Его могущественной силой и поставил нас на нерушимой скале, который является сам Христос. Он действовал силой воскресения, о которой мы говорили именно во второй части первой главы. Мы спасены, и мы верим по действию державной силы великого Бога. Мы верим именно поэтому. Эта сила действует к воскресению. Мы лишь ожидаем это воскресение. Вначале она воскрешает нас в духе, потом воскрешается вся наша жизнь, когда мы даем в себе место действию этой силы, и, наконец, наши тела будут воскрешены этой же самой силой. Чудный и дивный Господь, действующий в Его великой силе, воскрешающий нас и преображающий нас в образ Христа. И ничего больше не остается, как сказать «Слава Ему за все это». Слушатель, подходя к концу нашей программы, я хотел бы оставить вам домашнее следующее задание. Это прочитать внимательно, несколько раз, в домашней вашей тишине, прочитать несколько раз вторую главу послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, домашнее задание, прочитать несколько раз вторую главу апостола Павла к Ефесянам. После этого домашнего задания, после этой нашей библейской лекции, программа наша подошла к концу. Знаю, что все те, кто решился серьезно исследовать Священное Писание, будет исполнять эти задания, будет изучать лично Священное Писание и, конечно, будет готовиться к следующей встрече. А мы можем встретиться с вами в 18 часов 25 минут по московскому времени ежедневно, 5 раз в неделю с понедельника по пятницу на волнах 25,31 метр. С вами был с этой стороны Александр Захарья. До свидания.